В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Павел Гвозденко. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И добрый вечер, друзья. Всем мира, добра и благополучия. Традиционно наши наилучшие пожелания любителям интеллектуальных игр. Все как всегда, друзья. В конце этого часа мы с вами узнаем итоги предыдущей игры, услышим новое задание от Академии шахматных и шашечных искусств. А сейчас всех без исключения любителей интеллектуальных игр приглашаем к нам на огонек в радиоклуб «Досуг». И сегодня мы повторяем нашу встречу в радиоклубе с замечательной актрисой молодежного театра на Фонтанке, заслуженной артисткой России Екатериной Унтиловой. Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И, как всегда, в этот день, в этот час, уважаемые и дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем вас сюда к нам на огонек в радиоклуб «Досуг». Сегодня у нас замечательная актриса, замечательный человек. Впрочем, мы ведь плохих людей-то и не зовем. Сегодня у нас заслуженная артистка России, актриса молодежного театра на Фонтанке Екатерина Унтилова. Екатерина Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте,
дорогая. Вот, я действительно давно хотела вас видеть в нашем радиоклубе. И радиослушатели, которые театр смотрят, о вас не раз спрашивали. Ну, далеко и всегда, не всегда получается вот так с первого раза пригласить. Вот вы только что откуда-то приехали.
Да.
Да, и сказали мне, вот буду после 26-го железно. Вы куда ездили-то?
Я ездила на Украину.
На Украину?
Да, у меня мама старенькая, я ездила ее навещать. У меня, когда появляется возможность, я езжу ее навещать.
Я знаю, что вы закончили Киевский театральный институт.
В 80-м году.
В 80-м году. И работали в Вильнюсе. При этом в анкете пишете «родной город Ленинград».
Да, очень люблю. Просто этот город, мне кажется, тут как-то прижилась.
То есть не Киев все-таки, хотя родина Украина, правильно я тебя помню?
Да, я не знаю. Вообще, вот как бы если говорить, какой самый-самый-самый-самый родной, самый близкий город, конечно, Киев. Я его обожаю просто. Но поскольку я жила и в других городах, то вот как-то в Питере...
Вам лучше всего?
Ну, как-то да.
А вы знаете, вот очень приятно мне это слышать, потому что я ведь не знала, куда вы уезжаете, по какой причине, мама-то как...
Мама, ничего, спасибо.
Ничего, да. Вас вообще, конечно, судьба побросала. Киев, при всем при том, родина. Работали в Вильнюсе, в которой теперь тоже, причем в русском театре драмы. Правильно я понимаю?
Да, да.
Во времена перестройки и всех этих, вот, скажем так, перекосов исторических, правильно, в нашей родине, вы, слава богу, оказались в Ленинграде в замечательном театре, с которым 25 лет, даже больше уже теперь, не расстаетесь. Я имею в виду молодежный театр на Фонтанке.
Да.
Не хотела спрашивать, но спрошу, как там в Киеве-то?
Я скажу так. Люди остались прежними. Доброжелательные, очень радушные. Я когда туда приезжаю, я вообще, муж мой говорит, ну вот как, я беспокоюсь там, и все. Я говорю, ты не беспокойся, я там нигде чемодан не несу. То есть я вышла на перрон, всегда помогут, всегда покажут, очень. Все как было. Отзывчиво, на каком языке ты... Например, я обращаюсь по-русски, хотя я прекрасно владею украинским языком. Человек отвечает мне по-украински, никто там как бы... Я не почувствовала ни разу никакого неприятия, ни агрессии, ни разу. Хотя бывает там часто.
Но Украине. Вы в парламент, слава богу, не ходите там. У вас вообще семья смешанная, да, Катерина?
Да.
Смешанная.
У меня папа немец, мама украинка.
Что касается вашей биографии, вы с 10 лет на сцене. Первые спектакли во Дворце пионеров, видимо, тоже где-то на Украине, в Киевском,
Украине, да?
Вот, и что вы там играли?
Сказки. Сказки новогодние, да.
Принцессу.
Нет, Бабу-Ягу. Бабу-Ягу ее интереснее. Какая же там принцесса? В Бабу-Яге можно пошалить.
Принцессу вы играли потом. А почему, собственно, актерство? У вас в семье как-то
нет,
это...
Нет, нет.
У меня есть традиция?
Нету, нету. Хотя у меня мама очень артистичная, и папочка, царство небесное, очень такой был артистичный человек, и очень музыкальный человек.
Но по профессии никак не были связаны?
Никак, абсолютно. Кто? У меня мама строитель, а папа, он очень многими профессиями владел. Они люди послевоенного поколения, они не смогли получить образование, они работали оба, и один, и второй. Вот у меня мамочке 81 год, она всю жизнь отработала. Физически очень тяжело.
Я понимаю. Я была в Киеве и не раз. Вспоминаю это как одни из лучших поездок. Мы готовили цикл передач к 60-летию образования СССР. Сейчас звучит это, конечно, удивительно, но мне досталось несколько просто прекрасных городов. Мы тянули жребий, и мне достался Киев. И причем в то время, когда там цвели каштаны, ой... Я уезжала, нагруженная киевскими тортами, да, на да, которых да. тоже цвели каштаны, друзьями, которыми обзавелась в Киевском радиокомитете. Вот, потом мне достался Ташкент и Минск. И везде, ну, это просто было что-то потрясающее. Вообще страна, которую мы потеряли, я не плачу до сих пор. Вот что касается... А,
вы знаете,
там много
тоже...
минусов, но, я... но плюсов больше.
Я тоже, потому что, вы знаете, мне очень жалко, что потерялись связи между людьми. Вот и студенчество, и школьные годы, и потом вот в Вильнюсе я работала 5 лет. Вот. Мы, конечно, общаемся. Но...
И с коллегами из Вильнюса?
Конечно, да. И когда ребята...
А там остался русский театр драмы?
Остался.
Там же сейчас... Это очень хороший театр, и вы там переиграли множество замечательных ролей.
Там был
первых...
замечательный, да. Там был замечательный театр, когда я туда приехала. Просто великолепный. Его возглавлял Иван Петрович Петров. В то время там работал Владимир Анатольевич Туманов. Там работал Виктюк. Туда приезжал на постановки Ханушкевич. Что касается актерского состава труппы, то просто, понимаете, это ну, высочайшего уровня профессионалы.
Вы немало поработали с Тумановым,
да.
замечательным режиссером, с Виктюком вы поставили, вернее, не вы поставили, а вы первая Маргарита в спектакле «Мастер и Маргарита» у Виктюка, правильно?
Нет, 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 не первая. Там спектакль...
А, он,
спектакль...
у него не одна Маргарита, что ли, была?
Он делал в театре «Мастер». Он сначала... Мы с ним познакомились на уроках музыки. Он приехал в Вильнюс и выпускал спектакль «Уроки музыки» по Петрушевской. Я играла Нину у него. А потом он выпустил спектакль «Мастер и Маргарита», и первая исполнительница роли Маргариты была мой кумир, давно уже покойная, Валентина Петровна Мотовилова. Блестящая актриса. Вот, она играла один сезон, но я не знала, что она была больна уже в то время, она от рака умерла. Вот, а когда она уходила уже, ну, как бы она не могла уже играть, болела, то эту роль, вот, переписанную от руки...
Ее рукой.
Ее рукой, да. Ну, как в лучших традициях русского театра, переписанная роль от руки.
Но компьютера не было на машинке, видимо, да, вот она не печатала.
Вот она передала мне. Отрепетировали с Романом Григорьевичем, я играла, да.
А второй раз вы...
Здесь, в Балтийском доме,
Здесь,
у Вайткуса.
Да, да, Юнеса. Да.
Угу. Роман Григорьевич, который...
Виктюк.
Да, Виктюк. Он сам написал инсценировку. Точно так же, как и пьесу написал сам Йонас. Он сам написал
пьесу. Там от Булгакова много чего осталось.
Где?
И в том, и в другом сценарии.
Конечно, конечно, в пьесе, да-да-да, и там, и там, и там. Но вот, например, для Романа Григорьевича Виктюка, для него он сделал такую как бы притчу, притчу о любви. О любви, о художнике. Это, ну, просто был замечательный спектакль. А Йонас, он тоже написал пьесу, и он противопоставил вот как бы мир, который есть, в котором существуют мы, обычные
да,
люди.
Да, в котором мы живем.
Да, и мир художника. Это было противопоставление. Но, мне кажется, это было очень близко к тому, что написал Михаил Афанасьевич. Очень остро, сатирически, очень. Вообще, у Йонаса задумка была грандиозная.
Была грандиозная, но получилось немножко не то, что он хотел.
Я думаю, что получилось, наверное, где-то, может быть, 40% из того, что он хотел. Потому что задумка, которая у него была, ему, конечно, было бы легче воплотить ее со студентами. Как бы люди, которые понимают тебя с полуслова, с его студентами. У него же он ведет курс.
Йонас Вайткус.
Йонас
Я
Вайткус,
просто напоминаю,
да.
наши слушатели Йонас не
Вайткус,
все знают.
Который ведет курс в университете. У него там свои дети, студенты, которые вот как бы понимают его с полуслова. А тут нужно было, конечно, завоевывать актеров, прививать. Это совершенно другой язык, необычный для актеров Балтийского дома. На это ушло очень много времени. Но я хочу сказать, что совсем мало времени ушло, скажем, на такого потрясающего актера, как Вадим Яковлев, который играл мастера. И если
потрясающий.
Вы... Да. Знаете, он играл Гоголя. Он играл Гоголя, сломленного художника, вот такого нервного, птицу такую. Это было просто замечательно и необычно. Такой поэтический художественный образ. С моей точки зрения, это было точное попадание в распределение.
Наши гости, заслуженная артистка России, актриса молодежного театра на Фонтанке, в котором она более 25 лет уже работает и служит. Работала действительно с выдающимися режиссерами. Некоторых она уже, Екатерина Павловна Унтилова, упомянула. А так это Туманов, это Роман Виктюк, Владимир Туманов, чтобы не путали, а то есть еще и другие
Туманы. Да, у меня дебют был у него.
Это Александр Галибин замечательный, Адам Манушкевич, Юнас Вайткус. Ну, само собой, разумеется, Семен Яковлевич Спивак, главный режиссер и художественный руководитель театра на Фонтанке. Это многие другие.
И Алексей Янковский. Нельзя сказать, что с каким-либо художником, с которым ты сталкиваешься, легко работать. Ни с кем из них нелегко, если это настоящий художник. Ни со Спиваком, ни с Тумановым, ни с Ханушкевичем, ни с Виктюком, ни с Янковским с ними нелегко. А еще очень интересный человек, с которым я столкнулась вот в прошлом году, и мы выпустили спектакль «Без вины виноватые», это Андреев. Андреев, да. Андрей Дмитриевич.
Вот этот спектакль я как раз смотрела.
Вот это... с ним тоже нелегко, но очень интересно.
Но актеры тоже непростые люди.
Конечно.
Например, вы, ну вот я не знаю, ну вот я не ручаюсь за точность, но я читаю то, что написано на бумаге.
Да,
а бумаги эти я достаю из интернета.
Да.
Например, в одном из интервью вы сказали, актер не табуретка.
Нет, не табуретка.
Мне не нравится, когда меня пытаются как мебель, то есть как табуретку, вписать в интерьер уже придуманный и задуманный режиссером.
Нет, вы знаете, существует такой подход, он существует, когда режиссер говорит, я художник, а ты краска. Я художник, а ты вот как бы какая-то краска в моей палитре. Я считаю, что так нельзя. Потому что если ты краска...
Может, это только слова?
Если человек краска, то он как бы однозначен. А человек как бы художник, он не может быть однозначным. Первое. А второе, про табуретку. Вот как бы нет, это не то, что я не табуретка, а любой художник, любой актер, он не табуретка. Зависит от взгляда, от подхода режиссера. Можно сделать прекрасный букет, можно сделать камень, можно сделать воду, можно сделать огонь.
Свет, который струится. Лунный свет можно сделать. Вы, кстати, совершенно потрясающий был у вас спектакль «Лунные волки».
Да. Да, это было много лет назад. Это замечательная пьеса Нины Садов.
Я читала, что просто совершенно потрясающая вот эта работа и пьеса потрясающая.
Да. Ну, Нина Садов, она вообще очень талантлива. И неоднозначно. Это было интересно.
Вы знаете, вот такой очень простой вопрос. Вы какую часть себя вкладываете в каждую из своих ролей? Потому что, мне кажется, они вам очень близки. Они вот, они все выстроены в какой-то одной, хоть и многоплановой, но все-таки женской линии. Может быть, главной линии женщины. То есть вот любовь, женственность, жертвенность.
Ну да. Ну так просто Господь как-то так устраивает, что приходят роли, которые мне очень близки. Но я вообще считаю, что нельзя материал, который приходит к тебе, его нельзя подминать под себя. Нужно обязательно понять того человека, с которым ты имеешь дело, драматурга, с которым ты имеешь дело, знать о нем как можно больше, чтобы понять, что он хотел, и попытаться с собой максимально приблизиться к тому, что
очеловечить его.
Нет, приблизиться к тому, что хотел драматург. И тогда, может быть, материал, с которым ты сталкиваешься, даст тебе возможность в себе что-то новое раскрыть. Вот у меня всегда такой подход. Мне кажется, что неправильно, если ты берешь какую-то пьесу и начинаешь топором и молотком вгонять под себя. Вот я уже такое, я уже делала, я знаю, как надо. Вот это, вот так у меня, вот это хорошо получается, вот это. Мне вообще очень нравится рискнуть. Рискнуть попробовать то, что, скажем, ты еще не делал. Вот это мне очень нравится, пойти по непроторенной дорожке. Попробовать то, чего я раньше, скажем, никогда не делала.
А вот, например?
Ну вот, например, это последнее то, что я делала. Мы репетировали с Алексеем Витальевичем Янковским. Мы репетировали «Стеклянный зверинец». Я никогда ничего подобного не играла. Я не играла. У Уильямса.
Вы играете главную героиню?
Нет, я играю Аманду.
Аманду, мать. Да. Угу.
А там нету главных героинь и главных героев. Там
безусловно, все
там
главные.
Там все четыре героя,
да.
Там у каждого своя история. Это гениальная драматургия, о которой я вообще всю жизнь мечтала. И вот так получилось, что мы самостоятельно репетировали. Потом к нам подключился Алексей Витальевич. Вот, и...
Самостоятельно это как? Выбрали пьесу, решили?
Да,
мы
выбрали пьесу.
Это на сцене театра?
Нет, это не на сцене. Это, вы знаете, нас приютила Неля Бродская. И мы в доме актера почти год репетировали самостоятельно. Сами актеры собирались, репетировали, пытались разобраться в этой сложной драматургии.
Какие вы...
Подвижники.
Удивительные,
да.
Вам работы не хватает на сцене молодежного театра. Еще вы немножечко работаете, ну, когда приглашают, и режиссеры вот хотят именно вас видеть в этой роли. Балтийский дом.
Сейчас уже давно не сотрудничаю.
Антрепризный театр Миронова, по-моему, тоже что-то
было. Да. Мы играли там, да, спектакль.
И приют комедианта, если я не ошибаюсь.
Играли. Здравствуй, прощай. Но сейчас уже нет, уже как бы репертуар обновился, возраст другой, и репертуар обновился другой. Теперь в основном только молодежный театр и вот один спектакль.
У вас там четыре главных роли в спектаклях, правильно? Сейчас четыре спектакля, если я не ошибаюсь.
В молодежном театре?
Да. Вот удивительно, 25 лет, ну более теперь уже получается 25 лет назад вы пришли, вас принял Семен Яковлевич Спивак и коллектив весь театральный. Тоже в пьесе Островского «Гроза» в главной роли. Екатерина играла, естественно, Катерину.
Да.
И через 25 лет «Без вины виноваты», где вы играете, по сути, одна играет два разных человека, ну, то есть трансформацию этого человека. Безмерно влюбленной, прекрасной, чистой девушки и актрисы. Угу. Великой актрисы, которая вернулась туда через 25 лет.
17.
Через 17 лет, да. В каком-то интервью вы пишете, что театр нужен хотя бы потому, что... Вот сейчас я записала даже себе. Потому что главное несчастье современного человека – тотальное одиночество, тотальная ненужность. А театр открывает какие-то другие возможности.
Вы понимаете, дело в том, что вот вообще у человека есть все сейчас. Есть все средства для того, чтобы получить любую информацию. А если вы придете в театр, вот скажем, в молодежный театр, на любой спектакль, и вы увидите, что у нас аншлаг.
Да.
Человек приходит за чем-то другим. За чем-то другим, не за информацией. Я думаю, что человек приходит за живой энергией. Вот мы с вами сейчас общаемся не по телефону, не через скайп. Между нами происходит обмен, ну, как бы, энергии. Я вижу ваши глаза, вы видите мои глаза. Я начну плакать, вы будете меня жалеть. Буду хохотать, вы меня поддержите, понимаете? Нету вот этого как бы стекла, которое нас разделяет. То же самое происходит с людьми, которые приходят на спектакли. С большинством людей, которые приходят, я думаю, за чувствами, за живой энергией, за тем, чего нигде нельзя получить, ни в кино, нигде.
Может быть, еще за какой-то другой картиной мира, которую порой рисует действительно театр.
Ну, сейчас, вы знаете, театры бывают разные, иногда такая картина мира, что лучше и не надо.
Да, лучше встать, уйти, я такое тоже за собой замечала.
Я думаю, что люди приходят вот именно за живыми чувствами. А другое дело, на что они попадают. Человек может прийти, увидеть 15 голых мужчин, встать и уйти в антракте.
Или трех голых ведьм, да. Почему-то в, так скажем, вариациях шекспировских. Нет, вы знаете, я просто знаю позицию главного режиссера и художественного руководителя театра на Фонтанке, угу. Семена Яковлевича Спивака, который вот как раз ради живых эмоций, скажем так, классического подхода, но при этом, конечно, это еще и авторский взгляд. Это его позиция, он ее никогда, насколько я знаю, не изменял и не собирается изменять, и поздно уже. И тем не менее, нет ничего более уязвимого, чем живой театр. Это тоже ваши слова.
Да,
и какую
конечно.
Уязвимость вы имеете в виду? Вот именно эту, о которой перед этим говорили.
Конечно, да.
Но
да.
Ведь это же не сами актеры придумали выставить 12 разгневанных голых мужчин,
нет,
трансформируя некоторые
нет,
другие.
Нет, я имела в виду уязвимость. То, что вы знаете, что вот, например, если режиссер, он там каждый гвоздик вбит по шляпку, и каждый поворот застроен, и актер снимает с себя как бы часть ответственности, он перекладывает на постановщика.
Тройно.
Я выхожу, выполняю рисунок, и все. Но живой театр, он предполагает игру,
Когда это тот театр, который вы любите.
Я обожаю.
В котором вы служите.
Да, я люблю именно такой театр, живой. Вот мы сыграли 12 спектаклей, допустим, «Без вины виноваты». Ни один из них не похож на другой. Они все разные. Это не означает, что мы все играем как бы про другое. Нет. А это означает, что сегодня вот этот кубик красный складывается так. И по-другому ты его не сложишь. Я не знаю, это трудно объяснить.
Нет, я как раз это прекрасно понимаю. И думаю, наши слушатели тоже. Я совсем не актриса, но у меня тоже профессия, где надо работать с людьми, разговаривать с ними. И очень многое зависит от того, в каком я сегодня настроении, как я себя чувствую, вообще как день сложился, что я прочла и что я посмотрела с утра.
И какой человек пришел.
И какой человек пришел совершенно точно. А к нам сегодня пришел замечательный человек, заслуженная артистка России, ведущая актриса молодежного театра на Фонтанке Екатерина Павловна Унтилова. Екатерина Павловна с 91 года работает в молодежном театре на Фонтанке, и ее творческая биография – это десятки разнообразных ролей, выразительный рисунок которых и изящество исполнения, извините, я цитирую критиков, подкрепленные глубоким внутренним проживанием образа, определили успех актрисы. Mm-hmm. Первая роль в молодежном театре – Катерина в спектакле Семена Спивака «Гроза» потрясла воображение даже самой искушенной публики.
А вы знаете, это очень приятно слышать.
Да. Я читала, тут много, конечно, хорошего о вас пишут.
Да.
Плохого я не читала, честное слово.
Вы знаете, я вам скажу, что дело в том, что вся история с Семеном Яковлевичем, она вообще из разряда такое, знаете, волшебство.
Слушайте, я так и не спросила, как вы вообще попали в этот театр?
Я вам скажу, дело в том, что это вот как бы божий промысел. Я не показывалась в молодежный театр. Я показывалась в другие театры. Я приехала сюда, мне, естественно, тут никто не знал. Хотя я уже отработала 5 лет в Вильнюсе, и у меня уже был багаж.
И уже была Маргарита в «Мастере Маргарите».
Да, уже много чего там было. Но дело в том, что, видите, у нас такая профессия. Ты приходишь на новую территорию, тебя никто не знает.
И ты как чистый лист.
Ты приходишь как студент, и ты должен показать.
А рекомендации от того же Виктюка, все... от Владимира Туманова нет?
Нет, это, во-первых, как бы это не принято. Какие-то
до сих пор?
Ну, сейчас я не знаю. Тогда это не было принято, в 91-м году. Ты идешь, и ты сам как бы... Принято так, показы. Вот показ в театр.
Вот всё. Что ты стоишь вообще, что из себя
показ
представляешь?
Показ в театр состоит из того, что ты готовишь какие-то там отрывки, но мне готовить не нужно было. Нужно было там из репертуара, который я играла. Один из спектаклей, который я играла, это был «Человеческий голос», как то. Вот я его и показывала везде, на всех показах. В общем, у меня не складывалось в Петербурге, тогда в Ленинграде. Не складывалось.
Но не будем говорить, какие театры ошиблись. Не
нет,
взяв вас.
Почему? Нет, не ошиблись.
Не
нет.
Ошиблись?
Нет.
Никто... Вы не в обиде?
Нет, абсолютно не в обиде, потому что это значит не мое место. Вы знаете, я очень долго общалась с Львом Абрамовичем Додиным. Он меня не взял. И вот как бы и я очень хотела туда
попасть.
Он
и Кухарешина не взял. Вот. Это что-то общее. Хотя Кухарешин, вы знаете, ученик
учился,
Додина.
Да. Да? Вот, Лев Абрамович меня не взял, и я думаю, что как бы
не его актриса.
Не
да.
его. Правильно все он сделал. Потому что, хотя я, конечно, очень переживала. Очень. Потому что очень хотела. Я посмотрела...
Театр интереснейший. Режиссер,
я посмотрела «Братья и сестры». На меня это произвело просто неизгладимое впечатление. Да. И очень-очень хотела. Мы репетировали с Сережей Власовым. Ну, в общем, неважно. Не сложилось. Я это так переживала, что, в принципе, вот как бы вопрос с показами я для себя закрыла на какое-то время. Я была не в состоянии больше. И когда мне позвонили...
Ну, всё, хватит.
Да, мне нужно было отойти от этого. И когда мне позвонили из молодежного театра и...
Сами?
Позвонила, да. А дело в том, что так получилось, что я приезжала сюда, и в СТД играла «Человеческий голос», спектакль. Просто приезжала
и играла. Тот самый,
да,
любимый.
Да, который видела...
Это Союз театральных деятелей, просто не все наши радиослушатели
знают. Вот, и я играла «Человеческий голос», и меня видела покойная Алла Григорьевна Минина. Критик такой очень известный.
Я знаю.
Вот,
знаю,
она
да.
совершенно замечательная. Она меня видела. Я не знала, вот как бы тут бьюсь, пытаюсь устроиться и так далее, и так далее. Там квартиру продала, сюда приехала, в общем, все-все-все.
Ну, я очень понимаю вас.
Вот, ничего нет. А она дружила с Мариной Ароновной Беляевой в молодежном театре. И у них был вопрос, они искали Катерину. Там пробовали какие-то актрисы из театра, и что-то Семена Ковича не устраивало. И когда мне позвонили и сказали, не хотите ли вы показаться в молодежный театр, мне позвонила Марина Ароновна. Вы знаете, я вот так выдохнула, я говорю, осенью. Я не могла. Звонок был в мае. Я была руиной.
Слушайте, судьба вас берегла. Они тоже могли сказать, еще кочевряжется.
Да, я сказала осенью. Понимаете, да? Вот, и уехала к маме.
Там, в Киев.
Да, там раздался звонок, мне звонит Марина Ронна и говорит: «Катя, нужно, чтобы вы приехали в августе». Я говорю: «Хорошо». Я приехала в августе.
Уже немножечко отошла.
Так. Нет,
уже...
вы знаете, я шла в театр вообще в боевой стойке. Я просто пришла познакомиться со Спиваком, потому что пообещала вот Марине Ароновне. Я приехала в молодежный театр. Сидела там в курилке, долго ждала, он был занят в кабинете у себя наверху. Потом открыл дверь и сверху говорит: «Вы меня ждете?» Я говорю: «Да, я вас жду». Он говорит: «Ну, зайдите ко мне в кабинет». Я поднялась в кабинет, и, вы знаете, мы стали с ним разговаривать. Он просто спросил: «Где вы? Чего вы? Как вы устроились?» Вот просто разговор. Просто. И я жду, когда он скажет: «Ну, давайте вот 15-го в 2 часа показ, покажите, что вы можете» и так далее. А он мне говорит: «Ну, давайте так, вот вы посмотрите». Нет, он говорит: «Вы в понедельник приходите, напишите заявление, в среду я вас жду на репетиции, а до того посмотрите мои спектакли». Говорит: «Вы видели что-нибудь?» Я говорю: «Пока нет». Он говорит: «Вы посмотрите». Я посмотрела «Дорогую Елену Сергеевну», которая на меня просто замечательные, замечательные работы. Наташа Ленова, Сережа Кашонин, Толя Петров. Вообще замечательно, замечательный спектакль. И все. И я, значит, к нему, я как бы это... А он говорит: «Вот как вы относитесь к Островскому, к «Грозе»?» Говорю: «Очень хорошо». Он говорит: «А Катерину не хотели бы попробовать?»
А вы что, до того не знали, в чем вам конкретно
предстоит? Вообще нет.
Нет?
Нет. Ну как, ну не могли же за его спиной мне делать предложение. Вот я вам хочу сказать, что вот такая история у меня с Семеном Яковлевичем. У меня не было никаких показов. Я просто стала репетировать. Я ему безмерно благодарна, потому что он, как тонкий человек, он понимал.
Он просто вас увидел.
Да, он увидел то, что ему нужно было в разговоре, в беседе. Вот. И он понимал, что никакой показ, вот я в стальном зажиме там что-то буду ему доказывать и показывать, ну как бы трудно что-то разглядеть обычно в этих показах. А я показываться вообще не могу. Я не умею. Ни конкурсы, ни показы. Это все не для меня.
Ну, то есть это совершенно особая, скажем, стезя — уметь показываться, да?
Да, уметь себя подать.
А вот сыграть — это совсем другая
это
история.
Это другое, да.
Великолепно пишут об этом старом теперь уже спектакле, когда вы появились и потрясли, и положили, я цитирую, и положили Ленинград на, как говорится, просто на лопатки этой ролью.
Там Татьяна...
актриса.
И прочтение было замечательное, я считаю. Я считаю, что у Спивака это было просто открытие, откровение и абсолютно потрясающее прочтение Островского.
Вообще, конечно, удивительно, что через 25 лет вы вернулись опять к Островскому в пьесе «Без вины виноват». Я уже об этом говорила выше. Просто получается, вы героиня Островского.
Ой, если бы, вы знаете, такой драматург.
Но для вас вот Кручинину, Отрадину, ведь кто только не переиграл, включая и Ермолову, и Книпер, Чехову, правильно?
Это счастье, что пришла такая роль. Вот. И еще нужно много времени, чтобы этой ролью овладеть, потому что там потрясающие возможности заложены в драматургии.
То есть вы видите что-то далее, да?
Да.
Я еще читала, что вы очень любите Горького.
Да.
То есть вот как вы видите, в чем задача-то театра в этом таком переломанном, сложном мире? Играть по-прежнему Островского и, может быть, Горького и Чехова? Писатель это прошлого, позапрошлого века.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле главная задача, вот с моей точки зрения, я, конечно, человек консервативный, я считаю, что, конечно, нужны новые формы театральные, но суть театральная, она не может меняться. А мне кажется, что суть театра — это человек. Человек должен быть интересен театру, рассматривать человека, изучать его. Человека, человеческие взаимоотношения, человеческие судьбы. Форма театральная может быть какая угодно, но если форма давит или уничтожает смысл, то грош ей цена.
Ну, совершенно верно. Только вот я хочу понять, что вы имеете в виду под новыми формами.
Спектакль, например, сейчас, вот такой современный способ существования, он более плотный, более уже современный человек, он воспринимает более быстрые ритмы существования человеческого. Мы живем быстрее. Вот мне кажется, вот это я имею в виду. А не то, что давайте теперь перепишем Шекспира, Чехова, уничтожим все,
да,
подомнем под себя.
Три сестры там в
да,
виде. Ну, не знаю, я, в общем, не буду я это комментировать, а то я нервничаю очень, понимаете. Ну, вы поняли, в кожаной фуражке, в кожаных шортиках и с хлыстом одна из трех сестер. Вы что же играете? Одну из сестер, только не в этом спектакле, а в спектакле молодежного театра, Ольгу.
Вот, кстати говоря, Тут была попытка в нашем спектакле именно новой формы для Чехова. И вы знаете, об этом вот как-то в Петербурге мало об этом и говорили, и писали. А когда мы были на фестивале в Мелехово, мы очень много послушали московских критиков, которые именно об этом говорили, что для Чехова, для трех сестер найдена вот такая вот правильная, но новая форма.
Спасибо большое, Екатерина. У меня такие еще вопросы к вам есть, такие очень простые. Вот что вы делаете, когда мало работы в театре? Бывают же периоды, и он был у вас такой период, когда ну, нет новых никаких, ни да. репетиций, ничего. Как вы себя успокаиваете, убаюкиваете? В чем вы себя находите? Репетируете на сцене СТД? Чего-нибудь да, такое, о чем вас никто не просит.
О чем меня никто не просит, да-да-да. И такое бывает. Мы, кстати, получили за этот спектакль, за лучший актерский состав, мы получили «Золотой софит».
Ой, какие вы молодцы.
Да. То, что нас никто не просил, а мы сделали, да.
Ну, только театр, или все-таки есть что-то и помимо театра, что вам бесконечно интересно, доставляет радость, счастье?
Конечно, есть.
Муж прекрасный, актер тоже, и тоже известный.
Да. Ну, во-первых, это, конечно, моя семья. Я очень люблю свою семью. У нас замечательный сын.
Ему сколько?
16 лет.
Он очень... Ой, какой сложный возраст.
Очень интересный человек. И круг его интересов. Мне очень нравится с ними путешествовать. Мы много путешествуем. Я очень люблю своих друзей. Я люблю Наташу Кутасову, Лену Мартыненко, Свету Строгову, Аню Геллер. Круг очень такой...
Вот вы с ними и работаете, играете.
Да, а это и мои подруги. Так сложились отношения, что как-то мы очень сблизились.
Вот ведь приехали в чужой город, он стал родным.
Так это когда было?
Давно. Ну, все нормально. Или есть еще какие-то запросы души, которые хотелось бы все-таки осуществить в творческом плане?
Как это Дудукин говорит Кручининой, пора вам успокоиться, пора почить на лаврах. Так я не чувствую себя в таком состоянии, нет. Мне много хочется еще сделать, мне много интересно.
Я не это имела в виду, я имела в виду очень простую вещь, куда влечет. Вот в режиссуру не влечет. Вы же начали «Стеклянный зверинец», насколько я понимаю,
нет,
репетировать
не влечет.
Без режиссера даже.
Нет. Вы знаете, это совершенно другая профессия. И я думаю, что если бы на определенном этапе не подключился режиссер, который это все
увидел,
который это все организовал, это совершенно другая профессия. Спектакля не было бы. Можно сделать самостоятельную работу, но режиссер должен ее выпустить. Это однозначно. Нет, я себя не чувствую режиссером. Я не знаю, что мне хотелось бы, я как-то еще пока об этом не думала, потому что вот эти две работы, которые еще меня не отпускают, и такие большие, и очень сложные, там еще не все доделано, не все сделано. А, например, «Стеклянный зверинец» мы вообще как бы нигде не играем, потому что на нем денег не заработаешь, никто нас не прокатывает. Нигде он не идет. Так что. Судьба спектакля пока вот такая в подвешенном состоянии.
Мне еще хотелось бы хоть чуть-чуть поговорить о кино, хотя я посмотрела список ваших работ, и честно вам признаюсь, вот...
Говорить не о чем.
Ну, почему не о чем? Я даже вспомнила кое-какие ваши роли, но это все именно те сериалы, которые очень любят признаться в народе. Это «Опера», это, по-моему, даже «Убойная сила» есть.
Вы знаете, я вам
скажу... Все эти названия. «Агентство «Золотая пуля», «Сказка счастья», «Господа присяжные», «Си». Александра Федоровна, императрица.
Да, кстати говоря, вот это особая статья, и «Господа присяжные» — это особая статья. Потому что этот сериал, он снимался... Это даже не сериал «Господа присяжные», это снимал покойный Женя Иванов, он умер, царство ему небесное. Вот, но он собрал такую команду и такую компанию от рабочих до актеров. У нас совершенно замечательные отношения были в течение, мы там 2 года-полтора снимались. Это, вы знаете, совершенно другие отношения человеческие складываются. И с режиссером, и с оператором, и с гримерами, с которыми мы до сих пор дружим. Там и Таня Ильина, и Клава Малыш. Вот, в общем, партнеры, конечно, Ира Савицкова. В общем, как-то это совершенно другие отношения. Вот это действительно, это таким особняком эта работа стоит. Это было очень интересно. И особняком, конечно, стоит работа. Это Александра Федоровна, которую я играла дважды. Один раз в сериале BBC они снимали такую реконструкцию, да, о Распутине. Там Игорь Черневич играл Распутина, я играла Александру Федоровну. И потом в Есенине. В Есенине, конечно, там меньше, а здесь было В общем, это интересно.
Ну вот я думаю, что у вас еще в кино есть большое будущее.
Было еще, знаете, что интересный опыт был у меня работы вообще вот со старыми режиссерами. Вот Миша Богин, он приезжал, и я у него играла, он снимал фильм полнометражный, который назывался «Дом на английской набережной». Там такая аристократка, вот как бы репрессирует
семью.
Ну,
вообще у вас внешность императорская, царская, как
да,
угодно.
Да, спасибо.
Аристократическая,
ну, в общем,
вполне.
Ну, в общем, это было интересно. Там была судьба женская, там было интересно. И у Бори Фрумина, вот нелегал, я ему благодарна.
Есть такую, да, вижу в списке.
Да, вот я ему благодарна, что он меня взял, потому что я познакомилась с Лёшей Серебряковым, которого я очень люблю. Вот мы с ним очень подружились. Мы с ним очень подружились. Он очень интересный
потрясающий
человек.
Потрясающий актёр,
да.
Совершенно.
Да, да. Что-то интересное было. Но,
и
в принципе,
будет.
Ну,
и
будем
будет.
Надеяться,
но
да.
Я думаю, что кино еще о вас заплачет. В том смысле, что не звали раньше.
Всему свое время и каждому свое. Мое — театр.
Вы человек театра, это чувствуется.
Я люблю очень, да.
Спасибо огромное, Екатерина Павловна. А я люблю наших игроков, радиослушателей. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. Приготовьтесь записать новое задание. И я передаю микрофон моей коллеге Анне Бондаренко.
Итак, в ответ на задание от 7 мая мы получили от вас 19 правильных ответов на задачу для взрослых и один ответ на задачу для детей. В результате розыгрыша призы распределились следующим образом. Повезло Шамилю Халилову, Леониду Барсукову и Басилю Шехаде. Призы у нас сегодня – билет в театр антреприза Андрея Миронова на 16 мая на спектакль «Рюи Блас» по Виктору Гюго в постановке Вадима Мелкова-Товстоногова. В театр Ленсовета на 19 мая на спектакль «Я боюсь любви» режиссер Мария Романова. И в Большой зал филармонии на 16 мая на концерт в исполнении Академического оркестра филармонии под управлением Александра Титова. Это совместный проект с Русским музеем. Под музыку Рахманинова во время концерта будут показывать полотна русских художников из собрания Русского музея. А правильный ответ на взрослую задачу от 7 мая был такой. Король с G1 идет на H2. А теперь новое задание. И играем мы сегодня в шашки. Итак, записывайте. Задача для взрослых. Белые. Дамка F2, Федор 2. Простая A3, Андрей 3. Простая E1, Елена 1. И простая H2, Харитон 2. Черные. Дамка G5, Жора 5. Простая H4, Харитон 4 и простая H6, Харитон 6. Белые начинают и выигрывают. Я повторю задачу для взрослых. Белые. Дамка F2 и 3 простых. A3, E1 и H2. Черные. Дамка G5, простая H4 и простая H6. Белые начинают и выигрывают. А теперь задание для детей от Академии шахматного и шашечного искусства. Записывайте. Белые. Простая G1, Жора 1. Простая H2, Харитон 2. Черные. Простая H8, Харитон 8. Простая H4, Харитон 4. Белые начинают и выигрывают. Повторю задачу для детей. Белые. Две простые. G1 и H2. Черные также две простые H8 и H4. Белые начинают и выигрывают. И снова возвращаю слово Татьяне Трубачевой.
Мы ждем ваших ответов в течение часа после передачи по телефонам 294-83-72 или 8-921-934-6209. Можно также присылать ответы в нашу группу ВКонтакте вплоть до вторника. А группа называется, естественно, «Радиоклуб «Досуг». А с нами сегодня заслуженная артистка России, актриса молодежного театра на Фонтанке Екатерина Унтилова. Екатерина, у нас еще несколько таких вот, ну, скажем, обязательных, что ли, рубрик. Например, очень бы хотелось получить от вас автограф на память. Я просто знаю, мне говорили, что вы любите стихи, великолепных читаете. И, конечно, какие-то пожелания.
Знаете, что я хочу пожелать? Жалейте друг друга. жалейте. Вот что.
В селах Рязанщины, в селах Смоленщины.
Да-да-да.
Слово любви незнакомо для женщины. Там бесконечно и нежно любя, женщина скажет: «Жалею тебя».
Да-да-да, надо жалеть друг друга, жалеть.
И автограф на память.
А вы знаете, что я вас удивлю, наверное, потому что я хочу спеть. Я спою вам небольшую украинскую песенку, которую я пела в спектакле «Таня, Таня» в театре на Васильевском острове. Мы играли его 17 лет. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Коханий мій, а я твоя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінка моя, спита мене, де я була. Проснеться матінка моя, спита мене, де я була.
Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. В радиоклубе «Досуг» мы с вами теперь встретимся только через неделю. А в понедельник в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» вторая передача из далекой горной республики Карачаево-Черкесии. И мы побываем не только на знаменитых перевалах, где шло беспримерное сражение за Кавказ с фашистскими отборными войсками группы «Эдельвейс», это горные стрелки, егеря, но и в крупнейшем в Европе тепличном комбинате, биосферном заповеднике Тиберда и в Зеленчукской обсерватории, уникальное зеркало для которой изготовили ленинградские оптики из объединения «ЛАМО». А сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Павел Гвозденко, корреспондент Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи в понедельник, как всегда, в 17 часов 10 минут. Удачи!